რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის განცხადებით სტამბოლში თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ბანგლადეშში მძევლების აყვანის ინციდენტს 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ვლადიმერ პუტინი ჯარის გადაადგილებაზე მიანიშნებს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ყირგიზეთის მთავრობის განცხადებით სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმელთაგან ორს რუსეთის პასპორტი ჰქონდა. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ერთ-ერთი მოიერიში ყირგიზეთის მოქალაქე იყო. ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 ივლისს გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ორი თავდასხმელის სახელები იყო რაკიმ ბულგაროვი და ვადიმ ოსმანოვი. მესამე თავდასხმელის სახელს და მოქალაქეობას შეჯერჯობით არ აკონკრეტებენ. მანამდე თურქეთის მედია ანონიმურად დატოვებულ სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თავდასხმელები იყვნენ ყირგიზეთიდან, უზბეკეთიდან და რუსეთიდან. 28 ივნისს ათათურქის სახელობის აეროპორტზე თავდასხმას ემსხვერპლა სუმცირე 53 ადამიანი, დაიჭრა 200-ზე მეტი. ბანგლადეშის სამხედრო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით 20 მძევარი, ყველა მათგანი უცხოელი, დაიღუპა დედაქალაქ ჰაკაში რესტორანში შეიარაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის ინციდენტის შედეგად. რესტორანზე ბოლოს უშიშროების ძალებმა მიიტანეს იერიში და მოკლეს 6 შეიარაღებული პირი, რომლებსაც მძევლები ჰყავდათ აყვანილი. გადარჩათ 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი. რესტორანი, რომელშიც მძევლები დაატყვევეს, ქალაქის პრესტიჟულ დიპლომატიურ რაიონში მდებარეობს. პოლიციის ცნობით, თავდასხმელები სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტები იყვნენ. პოლიციამ იერიში მიტანა გადაწყვიტა და 8-9 მძიმე შეიარაღებულ პირთან 10-საათიანი წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ ძევლების გათავისუფლების თაობაზე. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიანიშნებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა თავისი ჯარები ფინეთთან საზღვისკენ გადაიყვანოს, თუ ფინეთი ნატოს წევრი გახდება. ფინეთის ძალები აღარ იქნებიან დამოუკიდებლების სუვერენულები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობითო განაცხადა პუტინმა ფინეთში პრეზიდენტ საული ნინსისტოსთან შეხვედრის შემდეგ. ისინი გახდებიან ნაწილი ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურისა, რომელიც ერთღამეში რუსეთის ფედერაციის საზღვრებთან იქნებაო, დასინა პუტინმა. მისი განცხადებები წინ უსწრებს ნატოს სამიტს, რომელიც მომავალ კვირაში ვარშავაშია დანიშნული და სადაც ნინსისტოც მიწვეულია. მოსალოდნელია, რომ ალიანსის წევრები დაამტკიცებენ ნატოს სამხედრო ძალების უფრო მასშტაბური დისლოკაციის გეგმას აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატო აცხადებს, რომ ეს არის პასუხი რუსეთის აგრესიაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, ყირიმის ანექსიის და იმ ომის ჩათვლით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და კიევის სამხედრო ძალებს შორის. პენტაგონის განცხადებით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშის შედეგად მოსულში დაიხოცნენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ომის მინისტრის მოადგილე და სამხედრო მეთაური. პენტაგონის პრესმდივნის პიტერ კუკის თქმით, მათმა სიკვდილმა, ისევე როგორც ამ ჯგუფის სხვა ლიდერებზე გასულთვეში მიტანილმა იერიშებმა, მნიშვნელოვნად დაასუსტა ჯგუფის ხელმძღვანელობა მოსულში. გასულთვეში ერაყის სამხედროებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით განხორციელებულ შეტევაში გამარჯვება მოიპოვეს ისლამური სახელმწიფოს ძალებზე ფალუჯაში. შემდეგი შეტევის მიზანი მოსულზე კონტროლის აღდგენა უნდა იყოს. კუკის თქმით, ექსტრემისტული ჯგუფის ლიდერების განადგურება ერაყის ძალებისთვის ხელსაყრელი გარემოება იქნება ამ მიზნისკენ სვლაში. ჩეხეთის მთავრობა მოარყო პრეზიდენტ მილოშ ზემანის მოწოდება ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაიმართოს რეფერენდუმი ევროკავშირის და ნატოს წევრობის თაობაზე. ევროკავშირის დატოვების შესახებ ბრიტანეთის გადაწყვეტილების ფონზე. ამ ორგანიზაციების წევრობა სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარანტიაო, ამბობს პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას ოფისი 1 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში. თავად პრეზიდენტს რეფერენდუმის გამოცხადების უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა ზემანი გავლენიანი ლიდერია ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი მოქალაქე სკეპტიკურად ეკიდება ევროკავშირს, ბლოკს, რომელშიც ჩეხეთი 2004 წელს გაწევრიანდა. თავად ზემანი ამბობს, რომ ხარს დაუჭერდა ჩეხეთის რესპუბლიკის დარჩენას ორივე ორგანიზაციაში. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ევროკავშირიდან გასვლას უჭერს მხარსო. 30 ივნისს მისი ეს სიტყვები გაავრცელა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა რადიოსადგურმა. სერბიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 20 დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილოეთში ერთ-ერთ კაფეში მომხდარი სროლის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ბელგრადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარე სოფელში. პოლიციის ცნობით, კაფეში 2 ივლისს გამთენიისას შევიდა მამაკაცი და ავტომატური იარაღიდან გაუხსნა ცეცხლი იქ მყოფ ხალხზე. ჭმიტანილი დაკავებულია. პოლიცია აცხადებს, რომ მან ჯერ თავისი ცოლი და კიდევ ერთი ქალი მოკლა და შემდეგ უმისამართო სროლა დაიწყო კაფეში. გამოძიება გრძელდება. მკვლელობის სავარაუდო მაპროვოცირებელ ფაქტორად ასახელებენ ქორწინებაში არსებულ პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ის იყო
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы сегодня, спустя неделю, продолжаем свою передачу, посвященную Московскому кинофестивалю. Неделю назад открывали, теперь закрываем. Это у нас такой ремейк, это называется «Охотники за привидениями 2». Я представляю наших гостей. С нами Андрей Плах, кинокритик. Ольга Галицкая, тоже кинокритик. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. И мы в каком-то смысле сейчас продолжим разговор, который у нас начался с моими другими коллегами после эфира. Мы закончили, вот я просто вам расскажу. Мы поговорили о Московском фестивале, о его истории. Мы поговорили, почему не очень получается с конкурсным показом, потому что все-таки предпочитают многие отдавать свои фильмы на другие фестивали класса А. Такое бывает. Но, когда закончился наш эфир, я сказала коллегам, а это вот Екатерина Барабаш и Никита Карцев, тоже кинокритики, я попросила для себя, просто вот пользуясь своим служебным положением, написать списочек фильмов, которые нужно пойти и посмотреть, независимо от того, что там с конкурсной программой. И они сказали, что конкурс конкурсом, а вот вы, пожалуйста, идите и смотрите фильм, программы, которые формируют Андрей Плахов и Петр Шипотинник. Это вот два специальных таких блока. Вот это все, что они привезли, то и надо смотреть. Ну и какие-то очень конкретные работы для себя вот по списочку написала и не пожалела, не ошиблась, очень благодарна коллегам. И поэтому я прошу вас сегодня оценить вот эту продукцию, правильно я говорю, продукцию фестиваля, ну, пусть будет продукция фестиваля, ту, которую стоит смотреть, нужно смотреть, то, что стало на нем открытием. Или это стало открытием скорее, может быть, на других фестивалях. Но мы сегодня поговорим о лучшем и главном. Ну, все-таки, по справедливости, давайте начнем с приза. С Георгия Золотого. Что это за фильм? «Дочь». Расскажите о нем, пожалуйста. Я не видела. Вот, Андрей, что вы скажете? Согласны ли вы с выбором жюри?
Да, я согласен с выбором жюри, потому что это очень хорошая картина. Хотя этот выбор можно было предугадать, он, ну, как бы сказать, не то что банальный, но он неожиданный, предсказуемый. Именно потому, что этот фильм, это действительно очень хороший фильм, но это фильм, представляющий такой, как бы, фестивальный мейнстрим иранского кино. Иранское кино очень успешно на фестивалях мира, и это уже происходит не первое десятилетие. Это удивительно, как им удалось в стране, где существует такая жесткая цензура и, в общем-то, множество ограничений, где нельзя показывать, ну, например, вот как Ольга Галицкая одета, так, например, в иранском фильме показать нельзя в таком виде. Но при этом, при всем, они ухитряются делать фильмы и высокохудожественные, и гуманистические, с прекрасными актерскими работами и с великолепной режиссурой.
И откровенные.
И в чем-то откровенный, действительно показывающий как-то вот, ну, не, может быть, немножко языковым языком проблемы иранского общества, как и в данном случае. В общем-то, ну, вот в таких фильмах, вот эта последняя волна иранских фильмов, среди них фильм, конечно, самый знаменитый Асгара Фархади, «Развод Надера Йосемин», который получил «Оскара» даже, как лучший иностранный фильм года. В общем, это та же самая традиция. Это кино, так сказать, на морально-этические темы, как у нас в прошлом говорили в нашей стране, связано с семейными проблемами, но через семью просматриваются проблемы общества, и, например, если дочь не хочет подчиняться семейным традициям, то это уже конфликт, который говорит о многом в сегодняшнем Иране, и в частности о том, насколько там активны женщины. Женщины, несмотря на их как будто бы бесправное положение, оно действительно драматическое, но в то же время они, ну, не знаю как, но ухитряются проявлять невероятную активность, они становятся кинорежиссерами в том числе, и устраивают какие-то невероятные вещи, нарушают все возможные запреты. И, в общем, они протестуют против той патриархальной, архаичной системы, в которой они живут. И эти образы очень впечатляют.
А это нельзя провести аналогию? Не похоже, не напоминает ситуацию с советским кино, когда, вопреки цензуре, шедевры, а когда стало все можно, шедевры быстренько закончились.
Это абсолютно так. У меня даже была когда-то статья «Иранское кино как бы, ну, замещает советское», или как-то так она называлась, потому что я имел в виду на мировом экране восприятие фестиваля. Когда-то шедевры советского кино, «Летят журавли», ну и так далее, и так далее. Огромный список шедевров.
Кого? Фильмы Тарковского.
Ну, естественно, Тарковский. Ну, он сет Тарковский как бы отдельно. Но все равно много просто фильмов, в которых показывалась жизнь советского общества. Конечно, она для, с точки зрения Запада, была как бы довольно диковатой, потому что это была страна с авторитарным режимом, там, скажем, мягко мягко говоря, но в то же время там действительно жили люди, думали, переживали, страдали, преодолевали какие-то страшные обстоятельства, и фильмы были очень гуманистические, очень такие, в общем, ну, как бы они звучали на фестивалях мира громко. Сейчас вот на их месте звучит иранское кино.
Но если положа руку на сердце, то есть все понятно, молодцы, нужное, правильное, и не только для Ирана, и я думаю, что и для Индии вся эта, ну, и так далее, для целого огромного количества стран, регионов, мы знаем, каких конкретно, это очень актуально, все понятно. А смотреть это все интересно? Вот это кино? Вот
очень
это кино интересно?
Смотреть интересно его, да. Он очень человечный, понятный, захватывающий, несмотря на, в общем-то, простой сюжет. Но не лишенный такой немножко детективного элемента, великолепно снятый работы оператора. Очень интересно наблюдать жизнь города, жизнь семьи, взаимоотношения. Нет, его смотреть очень...
У них сильная профессиональная школа у иранцев.
Это, например, такой арт-мейнстрим. То есть это сочетание такой художественности фестивального
и
толка.
Вот
и в то же время абсолютно доступности для зрителей.
Вот режиссер Реза Меркарими, который... Он, во-первых, получал уже Георгий на Московском фестивале, и трижды его фильмы были представлены Ираном на Оскар. Ну, может быть, они и попали в номинацию, но в любом случае это фильмы, которые имеют как бы международный шанс.
И режиссер мирового уровня.
Кстати, он возглавляет сейчас фестиваль кино в Тегеране. Кинофестиваль. Угу. И этот фильм показывался там вне конкурса, конечно, и там посмотрела его наша отборщица Марина Тарапыгина, и другие люди мне написали, мои коллеги, Раиса Фомина там была, что это очень хороший фильм. Мы сразу на него обратили внимание, пригласили на фестиваль, и, как видите, он действительно оказался успешен.
Да, действительно. И, Оля, вы тоже согласны с выбором жюри? Я не говорю сейчас, хороший он или плохой, но вот он лучше. Вы считаете, что он лучше из этой конкурсной программы, которую мы видели?
Ну, как всегда, возможно, были какие-то варианты, но в целом это выбор, который никого как бы не обижает, не ущемляет. Я думаю, что так или иначе все с ним согласны. Фильм действительно очень достойный и хороший.
Ну, а расскажите, пожалуйста, о фильме «Все-таки Достали», вот, который конкурировал русский и российский фильм. Что вы о нем скажете? Тоже положа руку на сердце.
Ну, фильм «Достали», мне кажется, вполне достойный для того, чтобы представлять российское кино в программе фестиваля. Он не первый раз, кстати, уже у нас представляет. Был его фильм...
По-моему, третий, кажется, раз уже.
Да, он получал уже «Золотого Георгия» в свое время. Тут что интересно?
Это действительно комедия «Монах и бес». Это действительно комедия на религиозные темы.
Это очень специфическая комедия, потому что сценарий принадлежит Юрию Арапову. И этим многое сказано.
Да.
Это драматург, который, с одной стороны, делает такие религиозные притчи, ну или притчи с каким-то религиозным акцентом, а с другой стороны, у него есть, хотя и очень такое необычное, но чувство юмора. Оно проявляется во многих сценариях, и в этом особенно. Нам показалось это симпатично и, в общем, как-то интересно, что соединение таких необычных жанровых пластов. Костюмный фильм, 19 век, монахи, тут и царь, тут и, в общем, различные коллизии исторические. Ну, конечно, представлены в таком в зеркале анекдоты или притчи, вот такой современный.
Ну, зал смеется, вот зал во время. Ну,
мне как раз кажется, что очень жаль, что не получилось именно комедии. То есть там есть комедийность, но в целом, как жанр, невозможно определить этот фильм как комедию. И, по-моему, к сожалению.
Хотя попытка была.
Да, была такая попытка. И было бы здорово, если бы он был действительно по-настоящему смешной. То есть это Фауст, но такой комедийный, что ли. И на русской почве.
Поскольку обычно сценарий Арабова ставят достаточно серьезные режиссеры. Сакуров, кто еще там у нас? Вот Прошкин, например, старший. Вот да. Орлян, Прошкин младший. Орлян был в прошлом году на Московском фестивале в конкурсе.
Тоже по сценарию.
Тоже интересный фильм, интересно задуманные, много удачных моментов и актерских работ, но вот полной органики все-таки, наверное, тоже не получилось.
К сожалению.
Поэтому и реакция была такая несколько сдержанная.
Озадаченно сдержанная. Хотя там очень актуальные темы взаимоотношения церкви и власти, народа и церкви, такие комедийные образы священнослужителей, достаточно острые, перекликающиеся с современностью, могло бы быть очень здорово. Но как будто бы ему смелости доказательств не хватило, мне кажется.
Не хватило не доказательств, и сценарные в том числе.
И сценарные в том числе, да. Вот что-то тут в какой-то... Вообще вот первая часть фильма, где все происходит в русских церквях и лесах, она смешная. А там, где они перемещаются уже, да, в Иерусалим, там... как-то становится, как будто история меняет свою тональность.
А вот скажите, пожалуйста, этот фильм, я не видела, поэтому я расспрашиваю, а этот фильм не мог бы быть как-то неприятен Русской Православной Церкви?
Например? Ну, наверное, мог бы.
Почему спрашиваю? Потому что я знаю, что Никита Сергеевич очень с ними дружит. А тут такое?
Ну, вот настоящей остроты, мне кажется, не получилось. То есть пускай бы даже он возмутил кого-то и был бы таким...
Ну, скорее всего, этого не случится.
Ну, вот он... Какой-то достаточно сдержанный.
Я должен сказать, что...
Но все равно мастерство есть, и актеров, и режиссеры, безусловно.
Что Московский фестиваль, по крайней мере, вот, судя по моему опыту, как бы не ориентируется на какие-то
скандалы?
Ограничения. Нет, наоборот, на какие-то ограничения или какие-то табу.
Связанные с личными пристрастиями.
Мы считаем, что, ну, конечно, не доводя это до абсурда, но что какие-то скандалы в таком, в нормальном смысле слова, ну, я имею в виду, чтобы когда общественное мнение возбуждено, когда все начинают обсуждать какую-то ситуацию художественную. Конечно, не кто там упал пьяный на красной дорожке, а что-то более существенное, то это, в общем, на пользу фестивалю. Пусть будут разные мнения, пусть будет кто-то возмущен, кто-то восхищен. Вот это как раз придает фестивалю какой-то драйв.
Но вы согласны с тем, что его личные вкусы, пристрастия и политические, в том числе, Никита Сергеевича, не влияют на формирование
конкурсной программы? Вот я как раз хотела сказать, абсолютно не влияют, и это безусловное достоинство Никиты Михалкова как президента фестиваля, он со своими вкусами и взглядами не вмешивается в программную политику. По-моему, это очень достойно.
Ну и да, и нужно сказать нашим слушателям, которые были озабочены состоянием его здоровья, что он появился на закрытии.
Хорошо выглядит.
Он сам, ну, он похудел. Если уж говорить, я не знаю уже, хорошо это или нет. С похуданием никогда не знаешь, хорошо или нет. И, наверное, идиот человек. Он кто-то молодеет, кто-то... Неважно. Важно, что он появился, что он был бодрый, он со всеми здоровался. И вроде бы и все эти разговоры о том, что он куда-то там сбежал и уехал, они, конечно, под собой не имеют оснований. Наверное, лечится, но уж точно не за границей, как там шли какие-то об этом... Вот, кто-то об этом что-то говорил. Короче говоря, мы всех успокоили, кто волновался, что он...
Да, жив-здоров.
Что он жив-здоров, и закрытие состояло с ним. Специальный приз получила Марина Ниёлова. Вы соглашаетесь с этим? Вот что за заслуги?
Невозможно с этим не согласиться, потому что Марина Ниёлова актриса выдающаяся, великая, замечательная, любимая. Все какие угодно эпитеты превосходные можно перечислять, и все будет правильным. Но меня всегда поражает в этом какая-то неожиданность выбора. Ну, безусловно, достойна Марина Ниёлова, но почему вдруг? Я не понимаю.
Да, действительно.
Ну, Марина Ниёлова
вот
получила приз Станиславского, как я понимаю.
Да.
Этот приз всегда вручается на закрытии фестиваля. И...
Раньше получили, прости, Андрей, зарубежным звездам, скажем, Мэрил Стрип получала.
Да, но зарубежные звезды все, в общем, реже появляются на небосклоне Московского фестиваля. Это тому есть много разных причин. Но, тем не менее, они, нельзя сказать, что их не было совсем. Правда, это были не актеры, а режиссеры. Было два замечательных режиссера. Карлос Саура, испанский режиссер, классик испанского кино, великий режиссер. И второй Стивен Фрирс, великолепный английский режиссер. Которые, и оба они получили тоже специальные награды за вклад в кинематограф. Был прекрасный показ фильма «Королева», посвященный, кстати, юбилею королевы,
да,
и юбилею самого Фрирса, потому что ему 75 лет исполнилось, и была очень интересная встреча с ним в публике. В общем, мне кажется, эти события были очень как-то уместны на Московском фестивале, они как-то подняли его международный имидж.
Ну, я не знаю, действительно очень мало звезд, вот даже своих отечественных. Я тут показываю, мы сейчас картинки за вашей спиной, очень много эстрады почему-то. То есть вот найти кинозвезду во всем том количестве гостей, которые шли вчера по... Было полное ощущение, что вы на премии Муз-ТВ. То есть там, пожалуйста, там Пригожин, Валерия, да. Какие-то там Митя Фомин, что-то такое. Но мало даже своих российских звезд, не говоря о зарубежных. Вот, может быть, нам покажут в этой галерее. Болгарский, конечно, был режиссер, который представили жюри. Я его тоже видела. Были члены жюри. Но... Это все санкции, это все политика, это все продолжение санкций или что это?
Нет, я не думаю, что это продолжение санкций, потому что подобная ситуация была еще до всяких
вот
санкций.
Вот сейчас мы его видим.
Я думаю, что, ну, как сказать, нет, если говорить о российском кино, это вообще отдельная история, потому что посмотрите на звездную дорожку кинотавра. Угу. Она, может быть, внешне выглядела более красивой, более организованной, но, по сути, звезды-то были те же самые. А где у нас вообще звезды? Извините, почему Марина Ниолова у нас там остается последней, наверное, там, ну, или ее поколение, там, не знаю, актрисы, которых мы знаем там уже с детства практически. Вот, вот они-то и есть настоящие звезды. Разве у нас появились новые звезды за последние десятилетия? Если появились, то некоторые появились, да и угасли тут же. А звездами настоящими сейчас являются звезды сериалов и вот того же самого Муз-ТВ, о котором вы говорили. Поэтому они заполняют звездные дорожки в очень красивых нарядах, но как
но
бы на этом все кончается.
Еще масса непонятных вообще девушек в очень красивых нарядах, но я не знаю, кто они, маникюрши, педикюрши, но они точно не имеют отношения к киноискусству вообще. Да.
Нет, ну, конечно, так я, может, сказал слишком резко. Звезды это... есть. Вот Виктория Исакова, например,
ну, конечно,
она была членом жюри.
Исак, она и была
да,
членом
прекрасная
жюри.
Прекрасная актриса,
вот...
и все. Но ну, в основном, как бы, основной состав этой дорожки, да, действительно, он, конечно, и... удручает.
Я с Олей согласна, потому что появлялась какая-то девушка в королевском совершенно пышном платье, вот, красовалась, и шла к Никите Михалкову здороваться, он с некоторым недоумением. Конечно, он не мог не поздороваться с таким платьем, но кто это? Было написано на его лице, я стояла рядом,
там была даже дублерша Софи Лорен.
Правда?
Да, да.
Это вообще непонятно. Она была на открытии.
И члены жюри депресси спрашивали, это действительно Софи Лорен? Они таки решили, что она приехала.
Ну да.
Это замечательно.
Но это была не она.
Ну, там много было смешного на этой дорожке.
Это было шоу точь-в-точь.
Совершенно верно. Я вот там даже репортаж постаралась об этом написать, о том, как трудно узнавать звезд в этих людях, которые себя вот старательно звезд изображают. Ну, хорошо, давайте все-таки о настоящих. О ненастоящих мы немного поговорили, давайте о настоящих. Следующее, вот я хочу, чтобы вы рассказали уже о тех фильмах, которые произвели совершенно, ну, просто обвал на этом фестивале. Это Тони Эрдман, в первую очередь, наверное. Может быть,
да,
я ошибаюсь?
Да, это такой
хит. Но мне кажется, что этот Тони Эрдман, которого увидели, никто его не видел раньше, кроме кинокритиков, который ездит в Канны, и где он ничего не получил, и это стало тоже своей сенсацией. Вот сейчас в Москве все, кто его увидели, сказали, что это шедевр. Вы согласны с такой оценкой?
И он, кстати, куплен и будет показан, так что те, кто не успел увидеть, могут не огорчаться, еще будет возможность.
Да, ну это то, что я, вот я ему пророчу кассу, конечно. То есть это удивительное сочетание массового и фестивального кино, мне так кажется. Как вам, Андрей?
Да, мне тоже очень нравится этот фильм. Мало того, он заставил меня изменить мой взгляд на новое немецкое кино. Я очень долго сопротивлялся попыткам доказать, что там существует какая-то новая волна очень значимая. Мне казалось, что это преувеличение, выдумки критиков, что, в общем-то, на самом деле хороших режиссеров там не так много, и фильмов тоже вот таких, действительно, которых вот вы, как вы его охарактеризовали, либо они такие узкого профиля, очень специальные какие-то, специфические, либо, наоборот, слишком коммерческие, очень, очень примитивные, скорее для немецкой аудитории. И вот Тони Эрдман, и вот режиссер Марин Ада действительно сделала фильм, который, мне кажется, покорил довольно большую аудиторию. В то же время это настоящее художественное открытие, произведение нового стиля, нового, ну, как будто бы тема, в общем-то, известные отношения между родителями и детьми, уже взрослыми, но, тем не менее, она решена настолько как-то проникновенно, можно сказать, и с юмором, и с любовью, сочувствием, с трагизмом каким-то внутренним. Вот. Поэтому, безусловно, это яркое явление.
Это, конечно, удивительно. Это как такая камерная история развивается почти 3 часа, и вы смотрите, не отрываясь, и впадаете в гомерический. Там и слезы, и хохот. Такого хохота я не слышала в залах уже просто давно. Совершенно замечательно. Но этот фильм, да, он будет, он куплен.
Да,
вот
да.
Он куплен, это можно порадовать.
Будет когда-то в прокате, пока неизвестно точно когда, но должен быть.
Вам не кажется, что это какое-то действительно уже... Ну, я понимаю, что тема отцов и детей, она вечная, но на этом фестивале один за другим. Отец и дочь. Именно дочь. Вот этот фильм «Дочь» выиграл. Это «Отец и дочь». «Аттестат зрелости» фильм, или «Бакалавриат» его по-другому называют. Тоже «Отец и дочь». Вот что-то такое назрело, по-моему, в отношениях между отцами и дочерьми. Что-то не очень хорошее, видимо, что вызвало целый вот всплеск таких
конечно, эта тема проходит красной нитью сквозь, не знаю, программы тех же, того же Каннского фестиваля.
Да?
Там, ну, в данном случае отец и дочь, а в фильме «Хульетта» Альмодовар – это мать, которая теряет свою дочь, и только в конце есть надежда на то, что она ее обретет. Да, это, видимо, очень какая-то больная тема для современного общества, во всяком случае европейского, где вот эти связи распадаются, молодые люди довольно быстро уходят из семей, они делают карьеру, они становятся внутренне ожесточенными, циничными, родители теряют с ними контакт. Или, ну, наоборот, как в румынском фильме, может, девочка не хочет пойти по такому пути. Но, в общем, всегда возникает какой-то конфликт, не то что даже поколения, а конфликт просто способов жизни, способов самореализации. И в конечном счете оказывается, что очень многие вещи важны, конечно, но все-таки еще важнее сохранить вот эту хрупкую связь в семье, без которой человек, в общем-то, остается наедине с враждебным миром. Так бы я сказал.
Ну, и это для российского зрителя тоже вполне актуально, естественно.
Конечно.
Да. Несмотря на то, что это проблема Европы, но она и здесь.
Нет, но это человеческая проблема,
и
конечно.
И здесь актуально. Она смотрится точно так же.
И теперь она уже и для Ирана актуальна, как мы видим вот по фильму «Победитель».
Да, то есть глобальная глобализация произошла в этом смысле. Фильм «Сьерра Невада» мне тоже хотелось бы, чтобы вы оценили. Но мне сложно здесь, вот я на некоторые фильмы просто призываю. Я говорю, что каждый... Вот я подписываюсь по то, что каждый, кто сходит на... Вот фильм Тони Эрдман, каждый будет в восторге. По поводу «Сьерра Невады» я не могу подписаться под каждым человеком, потому что все-таки его не назовешь массовым. Это фильм, когда вас просто вот берут, вас вырывают из вашей семьи и погружают в чужую семью. Просто погружают. Вы 2.5 часа, тоже большой срок, живете проблемами, жизнью, отношениями, ссорами маленькой. Ну, она не маленькая, кстати сказать. Семья, она достаточно большая, но все равно в этом мире она, конечно же, глобально маленькая. Вот вы просто живете. И как, я не знаю, советовать это не советовать. Это гениально сыграно, это здорово сделано. То есть вы просто поражаетесь к тому, как современное кино способно вас документально... Это как аттракцион. Вот для меня это был, по крайней мере, аттракцион, погружение в чужую жизнь. Что вы скажете об этом фильме? Будете ли вы звать на него?
Знаете, я прочитал... Где-то в Фейсбуке кто-то написал из зрителей или даже критиков Московского фестиваля, что да, в общем, это хороший фильм, только вот если бы его на 45 минут сократить, то было бы здорово.
Его можно вообще сократить.
Мне кажется, это человек просто не понял смысла, так сказать, этого происходящего. Я не могу сказать, что я на 100% поклонник этого фильма. Я, может быть, ожидал несколько большего от режиссера Кристи Пуи, поскольку знаю его предыдущие работы и понимаю, что это очень талантливый человек. Мне кажется, даже немножко упростил свою задачу. Вот, может быть, стоило сделать его еще на 45 минут длиннее, то есть довести этот радикализм уже до какой-то крайней точки. Ну, это я пошутил скорее. В общем-то, на самом деле, это, конечно, хороший, очень интересный фильм, вот, и весь смысл которого заключается вот в этом вглядывании в ритме вот в таком.
Да, подробном.
Очень такого, подробном. Да. И, кстати, интересно то, что это не
просто
единственный фильм такого рода на Московском фестивале.
Смысле, да.
У нас показывался фильм «Лава Диаса», который, это филиппинский режиссер, совершенно замечательный, который длится 8 часов. Этот фильм был показан на Берлинском фестивале, получил там приз, и он показывался с перерывом.
Приз получили зрители, как я понимаю.
Нет, приз получил режиссер. И фильм показывался с перерывом. В общем, можно было пойти там перекусить и потом вернуться обратно. Я, честно говоря, думал, ну, все-таки на фестивале очень трудно смотреть такие фильмы, когда ты должен одновременно писать, работать, обучаться.
И
да.
Смотреть много
вот,
фильмов.
Я думаю, посмотрю, в общем, там, ну, хотя бы вот половину, а потом уже вторую половину когда-нибудь потом досмотрю. Но я вернулся, потому что меня настолько затянуло происходящее. Это фильм о филиппинской революции. С удивительными совершенно мифологическими там мотивами. В общем, это отдельная тема для темы отдельного разговора. Можно много говорить, но фильм совершенно потрясающий. Второй фильм, который длился 12 часов. И он тоже был показан на Московском фестивале. И, кстати, зрители смотрели 8-часовой фильм «Лава Диаса» и 12-часовой фильм Ульрики Оттингер. Это член жюри режиссера.
Это не сериал, не... Это именно
нет,
фильм.
Нет, это фильм. Причем это документальный фильм, действие которого происходит на Чукотке, на Аляске. «Тень Шамиссо» называется, да. Конечно, он был показан не в один прием.
Ну,
понятно,
да,
что это невозможно. Но его длительность тоже абсолютно оправдана. Она не является прихотью режиссера или попыткой там, ну, увеличить бюджет картины. картины. Да. Нет, это действительно необходимо для того, чтобы проникнуть вот в ту реальность, которую режиссер хочет показать. Это уже такая новая как бы методология, связанная, конечно, с мобильными камерами современными, с новой технологией, потому что без нее это было бы невозможно. Да. Такие как эксперименты делать.
А как они практически представляют? Все равно любой режиссер мечтает об аудитории. Как они представляют себе такие показы в кинотеатрах с чисто практической точки зрения?
Нет, но есть же какие-то вещи, которые просто двигают кино. То есть в данном случае, мне кажется, режиссер не мечтает об аудитории.
Во-первых, его можно показывать по телевидению. Ну, хотя фильм «Лава Диаса», конечно, он все-таки изображение там слишком важное. Его надо на экране лучше смотреть, намного лучше. Ну, вот на фестивалях показывают. Это все-таки тоже большая аудитория. Я думаю, будет какой-то артхаусный прокат. Ну, конечно, в России я сильно сомневаюсь, что найдутся такие смелые прокатчики, которые возьмутся за...
Да. На 12 часов.
Такой, в общем, эксперимент, конечно. И для тех, кто показывает, и для тех, кто смотрит, и для тех, кто снимает. Но они должны быть такие эксперименты, иначе все застынет. Как-то же надо что-то пробовать.
Да, но очень интересно, что да, они-то могут экспериментировать сколько угодно, но будут ли это смотреть. Но мне интересно, что Андрей сказал, что 8 часов.
Я тоже смотрела «Лав Диас», правда, в другом фестивале.
И все 8 часов посмотрели?
Да, с перерывом тоже. Но и вот тоже согласна, что это
затягивает.
Даже слово «интересно», оно какое-то немножко не отсюда. Но ты как-то вот туда попадаешь, и уже ты хочешь там еще побыть. И все равно досматриваешь.
То есть это тоже погружение.
Хочу только назвать этот фильм, потому что мы его как-то не назвали. Заговорили. «Колыбельная печальная тайна» он называется. Запомнится это название. Филиппинский фильм. А фильм Ульрики Утцингер немецкий. Называется «Тень Шамиссо» и снят на Чукотке и Аляске. Она проехала с Аляски на Чукотку и Камчатку и показала наших людей. По сути, весь фильм на русском языке снят. Это она воспроизвела маршрут экспедиции Шамиссо, французского писателя, романтика и ученого, который был осуществлен там столетия назад, проехала по этому маршруту и сняла вот этот замечательный фильм.
Но он документальный. Вот это уже
он документальный. Да.
Ну, хорошо, мы попробуем это как-то посмотреть.
При этом высокохудожественно.
Ну, вот вы говорите слово плохое, интересно. Ну, а как по-другому? Посмотреть, как живет Чукотка и Аляска, действительно интересно, это то, чего мы не знаем.
Я имею в виду, что этим словом как-то не исчерпывается.
Не исчерпывается, конечно. Но оно включено в мотивацию, которая нами движет, чтобы это смотреть. Мы поговорили о фильме «Отцы и дети», «Отцы и дочери» – это аттестат зрелости. Мы его оценили, вы успели его оценить? Вы сказали что-то о нем хорошее или плохое?
Да, это другой румынский фильм. Сейчас румынское кино очень модно. Но оно тоже развивается как бы в разных направлениях, потому что если бы все фильмы были вот по одной модели сделаны, это бы быстро, наверное, наскучило. Вот Пуйо идет путем эксперимента, а Мунджио, второй крупный румынский режиссер, старается делать кино все-таки такое достаточно напряженное, с саспенсом, чтобы оно смотрелось и, в общем-то, нормальной публикой, не фестивальной, никакой это специально подготовленная обычной публикой, как просто интересное кино. В данном случае это, конечно, сюжет, который любого человека, наверное, впечатлит в какой-то мере, потому что речь идет о судьбе дочери уже взрослого человека, который имеет жизненный опыт и понимает, что необходимо как-то эту молодую девушку подтолкнуть на лучшую жизнь, а лучшая жизнь в его понимании будет уже не в Румынии, а где-то, наверное, в Англии. Туда надо ехать учиться.
Это знакомая история для русских.
Да, знакомая история, но оказывается, что все несколько сложнее. С одной стороны, это так, а с другой стороны, и не совсем так. И, в общем, там очень много таких моментов. Прежде всего, конечно, это драма совести. То есть, вот можно ли как-то немножко придавить свою совесть и сделать какой-то небольшой компромисс. На самом деле, в общем-то, ничего ужасного. Для того, чтобы, в конце концов, все дальше пошло отлично.
Чтобы твою цель, свою цель достигнуть.
Вот оказывается, что этот маленький компромисс тоже может иметь большие последствия. Если примитивно
это, насколько я понимаю, это фильм о том, как у детей и у взрослых разное представление о лучшей жизни. То есть ребенок лучшую свою жизнь скорее может представлять в своей стране даже, чем в чужую.
Во всяком случае, там есть такой патриотический, можно сказать, пафос. Некоторые возникают в финале. Действительно, что если родители уже разочарованы, у них уже нет сил бороться, они уже убедились, что невозможно изменить это общество к лучшему, то у детей все-таки сохраняется еще энергия, силы и надежда на то, что это возможно.
Давайте посмотрим опрос, который мы проводили в Москве среди прохожих. Ну, они прям вот стоят возле кинотеатра России, и мы их спрашиваем, а какой все-таки фестиваль, какую кинопремию, с какой вы считаете главной? Давайте посмотрим, что отвечали.
Какую кинопремию вы считаете самой престижной?
Даже не могу сказать, но мне кажется, московский престижный.
Чем Оскар?
Да.
А на Оскаре об этом знают?
Не знаю.
А, точно не московский. Мне кажется, московский не котируется, к сожалению, насколько я себе это представляю. А Канны тоже стали все зачморили. Оскар имеет отношение к американскому кино. Честно, я бы хотела вам дать какое-то очень качественное мнение, но и у меня его нет. Возможно, берлинский до сих пор еще что-то из себя представляет. Кинофестиваль – это же не только культурное событие, это же политическое событие. Это вот тоже важный момент, да, соответственно, являемся мы рукопожатной страной, грубо говоря.
Самое престижное – Оскар, наверное.
Почему именно Оскар?
Наверное, самое популярное.
Ну, раз мы в Москве, то, скорее всего, московский. Самая большая страна в самом центре самого большого города.
Мне кажется, кинопремию Каннского фестиваля. Почему-то это всегда кажется, что в Европе все равно самое настоящее, а мы у них немножко взяли.
Да, Оскар, наверное.
Почему именно Оскар?
Ну, как-то наиболее, наверное, распиарено. Наиболее такие культовые, ведомые фильмы, актеры.
Пока считаю, еще уровень наших фильмов совсем не такой высокий.
Ну, честно говоря, скорее всего, Кинотавр.
Почему именно Кинотавр?
Ну, потому что это наша премия.
Российский кинофильм, он, ну, идет от жизни. Вот, например, «Брат, вспомни фильм». Нормальный. Короче, я люблю Россию. Нормально все.
Подавляющее большинство современных кинопремий очень упираются в профессиональные жюри, которое давно оторвалось от того, что смотрят простые люди. И поэтому я считаю самыми престижными кинопремиями те премии, которые выдаются не какими-то суперпафосным жюри, а людьми напрямую.
Очень интересно, что скажете по поводу вот этого, особенно последнего?
Это все в одну кучу свалено. Действительно, американский Оскар – это американская кинопремия. У нас это все как-то... Это кинопремия по итогам года. Фестивальные премии – совершенно другое. Но что касается Московского кинофестиваля, то я замечаю падение интереса к нему с точки зрения СМИ. Потому что... Например, телевидение вообще... Раньше были дневники фестиваля ежедневные. Они исчезли полностью.
Даже на канале «Культура» или нет?
Нет никаких дневников фестиваля. Открытие-закрытие показывают глубокой ночью. И, собственно говоря, ну и что это скажет человеку, который не видел фестиваль и не в курсе того, что происходило в течение этой фестивальной недели. Нет сюжетов о фестивальных событиях в новостях. Ну, за исключением открытия, там, скажем, или закрытия. А, скажем, сюжет о закрытии говорят, что главное событие фестиваля – это появление Никиты Михалкова. Ну, чудесно, не говорят о кино.
А кто в этом виноват, фестиваль или сами СМИ?
Знаете, СМИ, СМИ, конечно, что, безусловно.
Да, наверное, фестиваль тоже имеет, понятно, что он имеет свои проблемы.
Да, имеет проблемы, но, безусловно, СМИ. То есть фестиваль на самом деле не поддерживается. В этом году, скажем, московское правительство вдруг заинтересовалось кинофестивалем, заметило, что он происходит в столице, и решили, что мэрия тоже как-то к этому должна быть причастна. Появился господин Кибовский на пресс-конференции по поводу предстоящего открытия кинофестиваля. Дальше интерес мэрии угас в ту же секунду. Скажем, канал ТВ-центр, да, канал мэрии московской, почему там не было сюжетов о кинофестивале, для меня это большой вопрос.
Вот коллеги, которые были неделю назад у нас в эфире, отмечали ровно это, что когда вы приезжаете в другой город, где проходит фестиваль, вы это все довидите,
да,
постеры, плакаты, город живет им. Здесь, конечно, живет ровно там по полтора человека, которых пустили посмотреть на звезд, красной дорожке, что у нас
и
в прошлый
на площадке,
раз.
И на площадке, я бы сказала.
И те, кто догадался изучить программу фестиваля и купить по интернету билеты,
конечно. Конечно, есть такая публика, и спасибо этой публике.
А знаете, Оль, пока вы говорили, мне вдруг, вот я не сторонник теории заговора, но мне вот сказали, что сейчас начинают понимать, что это может быть и правда. Вот говорят, что, не люблю эту фразу, но говорят, что Никита Сергеевич поссорится с Владимиром Владимировичем на какой-то почве. И я не исключаю, что то, что была дана команда не давать на телевидении зеленую улицу этим сюжетом,
но
вполне возможно.
Я лично не берусь это даже комментировать.
Да. Не знаю. Думаю, в всяком случае, это приветствие уже... Владимира Владимировича по фестивалю,
да,
было направлено. экрана. Да, да, вот. Да. Мне кажется, ну, то, о чем вы говорите, все как бы, я имею в виду то, что СМИ там плохо освещают, это правда. С другой стороны, и то, что фестиваль недостаточно виден в городе, много вопросов есть, безусловно. Но есть и хорошие новости, скажем так. Вот, например, они заключаются в том, что в этом году введена новая система, возможность покупать обычным зрителям покупать билеты на показы Московского фестиваля прямо через интернет.
Вот я этим
это очень удобно,
все время,
да? Да. Согласитесь, удобно.
Я все время занималась
вот
этим.
И публика на фестивале была весьма обширная и весьма активная. Кто-то написал из наших коллег, что якобы там все билеты, половина или чуть ли не 90% билетов раздаются участникам фестиваля бесплатно, а публики нет. Ничего подобного. Во-первых, Каро, компания Каро, это не та компания, которая даст возможность просто эксплуатировать свои площади и не зарабатывать ничего. Она неплохо зарабатывает на этом. И фестиваль что-то получает. Во всяком случае, 50% билетов на вечерние показы идут в продажу, и они очень активно посещаются. В этом году я впервые видел, что конкурсные показы, даже фильмов, которые не получили призы, которые, в общем, достаточно такие, ну, скажем, ну, это не триллеры, не захватывающее зрелище, это, в общем-то, такое арт-кино, да. И, тем не менее, на этих фильмах был полный зал, и на следующий день на некоторые из этих фильмов нельзя было попасть на вторичный, на второй показ. Я сам должен был провести одного человека, и с трудом это сделал. Такие фильмы, как «Дневник машиниста», например, «Сербской Марине», «Удачники» французские, там немецкая картина «Центра моего мира». Просто было несколько фаворитов из конкурсной программы, подчеркиваю. Я уже не говорю про внеконкурсные показы, не только те фильмы, которые вы упомянули, о которой мы немножко обсудили, но и фильмы, ну, в частности, вот из программы «Эйфория», которая, значит, я показывал, поэтому я как бы вижу. Там были, конечно, некоторые картины, которые было меньше зрителей, и понятно почему, они менее раскручены. Ну, вот, например, на фильм «Брюно Дюмона»,
В «Тихом
омуте» был просто обвал, потому что знаменитый режиссер на фильм «Море в огне», который получил главный приз Берлинского фестиваля и так далее. Была у нас еще программа Стаса Тыркина.
В «Тихом омуте» остановиться, потому что в «Тихом омуте» был среди списочка, который мне составили коллеги, я его не успела. А это, судя по описанию, такая безумная немножко фантастическая история двух сумасшедших семей, живущих на острове. И, может быть, вы все-таки скажете, его стоит ходить смотреть?
И он куплен, будет показан.
Безусловно, его стоит. И, кстати, он выйдет в прокат в самое ближайшее время. Так что вы будете иметь возможность его увидеть. Очень хороший, ну, не хороший не то слово, это очень интересный фильм. Действительно, абсолютно ни на что не похожий, очень экстравагантный, талантливый. Так что крайне рекомендую.
Вот этот фильм. И что-то еще, о каком-то еще другом фильме, но важном, хотела вас спросить из другой программы.
«Бесконечная поэзия»,
«Бесконечная поэзия». Вот мне тоже
это фильм из программы Стаса Тыркина, фильмы, которых здесь не было. Там собраны были весьма радикальные, очень такие, да, я бы сказал, даже скандальные фильмы.
Это «Жизнь Ходоровского», насколько я
понимаю. Но этот фильм немножко другого плана, наоборот. Вот это фильм очень такой благородный, в благородной традиции поэтического кино. Ходоровский, замечательный режиссер.
Сюрреалист.
Да, сюрреалист, один из классиков. Уже очень пожилой человек. Снимает молодое и по духу, и такое очень...
И по форме.
Яркое кино. Так что оно тоже находит свою публику.
И, конечно, я думаю, что мы никто не ошибемся здесь, если скажем, что тот вот счастливчик, который пойдет на фильм «Закрытие фестиваля» Вуди Аллена, скажет нам спасибо, что мы его туда пригласили.
Да,
правда,
по-моему,
же?
Это приятно.
Правда же? Это просто... Вот он заканчивается, и все, что вы говорите, как мило, как мило.
Только
то есть, если вам хочется сказать, как мило, то вы вот...
То это Вуди Аллен.
Это Вуди Аллен.
И только бы его не дублировали. Вот я об одном прошу.
Да, это очень важная тема, которую я... Хорошо, что, Оля, вы сказали. Какое же это было счастье все это смотреть в оригинале с субтитрами. Да. Это такой подарок.
Да.
Как же так сделать, чтобы это было вот распространено в России?
Чтобы это вошло в культуру наших зрителей. Потому что наша страна – это единственная в мире, мне кажется, где зрители совершенно привыкли и нормально воспринимают закадровый голос. Когда иностранцы слышат, как один голос накладывается на другой язык, они просто в ужасе убегают мгновенно. А у нас это норма.
А когда тотальный дубляж? То есть, когда вы вообще не слышите голоса? Ведь ужас-то что? Вот что случится с Тони Эрдманом? Просто его перепишут на другие голоса, и все.
И текст перепишут во многом.
И текст перепишут.
Да.
А как спасаться вот создателям фильмов от этого? Ну, а условия не могут ставить
понимаете, обычно происходит так, что есть, значит, прокатчики рассчитывают коммерческий потенциал фильма. Если фильм не очень коммерческий, то тогда делают субтитры. Если фильм более коммерческий, да. А почему? Потому что наши зрители не хотят смотреть субтитрами. Им лень читать, им хочется слышать именно этот отвратительный дубляж.
А ведь они, Андрей, никогда не пытались. Они бы в какой-то раз ходили, вот один раз ходили, поняли, какое это
счастье.
Но прокатчики тоже не хотят рисковать. Да. Они это так проще, так уже принято. И вот так гонят этот дубляж, и все.
Во всем мире, в Германии, вы идете в кино и смотрите на английском языке с немецкими субтитрами.
Нет, нет, справедливости ради, надо сказать, это, там тоже большой прокат дублируют, например, американские фильмы на немецкий язык. Но кто хочет посмотреть в оригинальный язык,
есть возможность выбора, конечно. Здесь такой возможности
нет. Здесь часто нет.
Какой-то один кинотеатр единственный, и, по-моему, в Кунцево.
Но очень редко, да, бывает, что в двух вариантах выходит.
Я помню, что приезжали вот у меня гости, но они русские, но они хотели посмотреть «Звездные войны» в оригинале, и они ехали, бог знает куда, в какой-то один единственный кинотеатр. Ну и, конечно, если говорить об организации фестиваля, многое зависит от кинотеатра. Я вот этот аттестат зрелости. Вот закончится наш эфир, я буду вас спрашивать, чем закончился фильм. Потому что я его не посмотрела до конца, ровно из-за чудовищной совершенно организации вот просмотра в кинотеатре, который называется «Пионер» в парке имени Горького. Угу. Это катастрофа.
А
это
почему?
Просто это такое издевательство.
Я так и не доехала ни разу туда.
И, Оля, больше вот не пытайтесь.
Это
открытый кинотеатр. Вы, во-первых, вы приходите со своими билетами, купленными по интернету. Я еще раз хочу поддержать Андрея и сказать, что это так здорово, когда вы не зависите ни от каких блатов, ни от каких друзей. Вы открываете сайт
за
сутки.
Нужно.
И выбираете абсолютно любой фильм, кроме фильма Вуди Аллена «Светская жизнь», который могли смотреть только гости, аккредитованная пресса. Вот нам повезло. Все остальные фильмы можно было купить билеты за сутки свободно. Но этот кинотеатр, вот летний Горького, был вот он был совершенно замечательным тем, что вы приходите со своим купленным билетом, с номерком, который вы должны вытащить в автомате, как вам пишут, и выстраиваетесь в колоссальную, во-первых, очередь, по которой вы должны свой купленный билет взять. Во-вторых, в этой очереди начинают вспыхивать страшные скандалы. Вот у меня на глазах один мужик впал в ярость, бросился к этим кассиршам и сказал, что отдавайте мне мой билет, я в этой очереди стоять не буду. И они начали отдавать ему билет, потому что он кричит, все остальные тихо стоят, а он кричит. А я говорю, нет, давайте ему билет, уж если тогда очередь-то общая. Нет, мы отдадим ему билет, потому что он кричит. То есть вот натиск делал свое дело. Это уже у нас у всех было испорчено настроение. И когда вы приходите в этот кинотеатр, оказывается, что ваши места ничего не значат вообще. То есть вы должны занимать на этих скамейках место просто как повезет. И если вы пришли за 5 минут до сеанса, то все уже занято. И вы должны буквально либо вот бороться и драться с этими людьми, которые разложились чуть шире на скамейке, добиваться того, Боже чтобы мой. Они подвинулись. То есть большего издевательства над зрителем за собственные деньги я, конечно, не видела уже очень давно, чем вот в этом летнем кинотеатре, поэтому никому не советую ходить туда вообще.
Я там был единственный раз, но это был специальный просмотр, туда пускали с собаками. Это был фильм, посвященный собакам.
Какая
это было
прелесть.
Такое чудесное шоу. Там, ну, там все поместились дружные, все вместе смотрели.
И как вели себя собаки, вопрос.
Да.
Они не передрались?
Нет, они смотрели реагировали кино. Там как-то комментировали.
Ой,
действия.
Это чудесно.
Да,
ну, хорошо, мы прощаем кинотеатр. Все остальное прощается за это чудесно. То есть, короче говоря, конечно, вот очень многое зависит от настроения, с которым вы смотрите фильм. И, конечно, я этот аттестат зрелости выдержала ровно наполовину, а дальше буду вас спрашивать, чем закончилось. Мне повезло, что есть такие люди, которые досмотрели все-таки. Что касается актеров, вот ролей, спецпризов, которые получили актеры на этом фестивале, что вы скажете? Лучшие? Согласны ли вы с этим?
Актер, получивший приз за роль отца в фильме «Дочь», он знаменитый актер в своей стране, такой прям народный артист, можно сказать. Хорошая, достойная работа.
И хороший выбор.
Хороший выбор, хотя, например, мне очень понравился актер, вот подвескочил Андрей, напомни имя, сыгравший Пазолини в фильме «Козни».
Массимо Раньери.
Массимо Раньери, это звезда, певец, актер, сам режиссер и, ну, в общем, легендарный совершенно человек в Италии, замечательно сыгравший Пьера Паоло Пазолини и феноменально на него похожие в этом фильме. По-моему, это прям выдающаяся работа большого мастера. Мне жаль, что ее не отметили.
А
что
мне понравился Лазарь Ростовский в фильме «Дневник машиниста». Он замечательный сербский актер, который играл у Кустурицы в других знаменитых фильмах. Он играет машиниста, переживающего, что он невольно убивает людей. Каждый машинист...
Это там такая черная комедия.
Да. Каждый машинист за свою жизнь убивает 20 человек в среднем.
О.
Самоубийцы, пьяные, несчастные случаи.
То есть даже не по своей вине?
Нет, нет, конечно, не по своей.
Нет, не намеренно, но так получается.
Но, тем не менее, его это мучает, естественно.
Ну, там такой фильм, я говорю, это черный юмор, очень хороший, действительно, актерская работа.
Психологический триллер.
И он получил приз публики, между прочим, на нашем фестивале.
Да. А приз критики кто получил?
Приз российской критики, вот я была в жюри российской критики, мы отдали свой приз фильму «37». А и режиссер, режиссер, молодая женщина, ей 31 год, она получила приз большого жюри за лучшую режиссерскую работу.
Да.
Рассказывайте, что это?
Ну, это такой... Ну, триллер, можно сказать, это реальная история. В 64-м году произошла, изнасиловали молодую женщину практически на глазах 37 свидетелей. Так получилось. И никто не вмешался в эту ситуацию. Да, и она погибает. И никто не вмешался, никто не помог. И вот фильм «37» — это 37 этих бессловесных соучастников, получается, убийства, потому что они никак не вмешались и не изменили эту ситуацию.
Даже не позвонили в полицию.
Даже не позвонили. Да, никак. Ни напрямую, ни хоть как-то не попытались помочь. И фильм исследует эту ситуацию, как такое могло случиться. Он так хитроумно и умело выстроен, особенно для дебютантки. Я считаю, что это очень интересный, перспективный молодой режиссер.
Хорошо ли сделан и снят фильм «Козни», этот фильм о Пазолини?
Он такой, ну, мне было очень интересно смотреть. Режиссер исследует политическую подоплеку этого убийства.
Политический детектив такой, как я понимаю.
Ну да, то есть понятно, там пристрастие Пазолини, его гомосексуальность, его склонность к такому, к плебсу, с которым он общался и якшался, и который, в конце концов, эта криминальная ситуация была сама по себе. Но он был выдающийся человек, выдающийся журналист, исследователь проблем Италии, он вмешался, докопался до каких-то очень важных вещей в политике Италии и в нефтяном бизнесе, как журналист это все исследовал. То есть на самом деле он восстановил себе против себя очень многих могущественных людей, которым он просто мешал. И вот режиссер фильма «Козни», он исследует эту ситуацию, что не просто его частная жизнь, такая сомнительная Пазолини, но и его вот эта вот гражданская активность, это все в комплексе создало ситуацию, когда его зверски убили. И все это интересно очень сделано. Фильм, может быть, он немножко такой загроможденный. Сюжет, он такой обрастает какими-то подробностями, и структурно он тяжеловат. Но вот я говорю, выдающаяся работа актера в главной роли, мне кажется, это все достойно было внимания. К сожалению, вот никаких призов не досталось этому фильму.
Вот наши, видите, слушатели, не слушатели, конечно, а прохожие на улице считают, что фестивали, тем не менее, кино, конечно, кино, но политика играет какую-то роль. Как вы считаете, вот на этих фестивалях, на которые вы едете, вы бываете, судьба русского кино, судьба призов для российского кино, она зависит от политики? Или все-таки это очень такое широкое допущение и едва ли? Это все равно жюри решает, исходя из совершенно других критериев, судьбу фильма.
Но все начинается еще на уровне отбора, да? Для участников фестиваля из России стали звать все меньше, да, ведь, Андрей?
Да, но...
Серьезно? Это ощущается?
Это, безусловно, ощущается. Я наблюдаю за этим процессом много лет, и если, например, там 1990-й год, это был пик перестройки, и вот на волне перестройки русское кино там на Каннском фестивале просто кино, гремело. Да. То есть все там было три фильма, все получили награды, все вертелось вокруг русского кино, я уже не говорю про берлинские фестивали. Сейчас этого не происходит, но не будем сразу говорить о том, что нас там подвергли санкциям или что-то такое. Есть очень много объективных причин для этого. Во-первых, наше кино, будем честны, оно не дает достаточно много фильмов международного фестивального уровня. Таких фильмов фильмов мало. Когда появляется фильм Сокурова новый, когда появляется фильм Звягинцева новый, он сразу же попадает в конкурсы больших фестивалей. С другой стороны, если бы, например, ну, как говорят некоторые, Звягинцев поставил «Левиафан», где он там показывает, плохо показывает Россию, там, изнанку русской жизни. Если бы все вот так хотели, ну, как бы поддержать вот эту вот точку зрения, именно, и она была в центре, в фокусе внимания, то, наверное, этот фильм бы получил главный приз Каннского фестиваля. Но этого не произошло, как мы знаем. И «Оскар» он не получил, хотя и был номинирован. То есть ему отдали должное как интересному, яркому художественному произведению, но политический момент здесь вторичен. Я бы не стал его преувеличивать. Конечно, не будем ханжами. Существует. Политика влияет, безусловно, как-то. Но иногда она влияет совершенно даже противоположным образом. Мы знаем, что фильм «Москва слезам не верит» получил «Оскара» в 1980 году, когда весь мир бойкотировал Советский Союз из-за вторжения в Афганистан. Таких примеров много. То есть иногда политика может сработать даже наоборот. Вот, или иранский фильм получает «Оскара» вот не так давно, именно в тот момент, когда вокруг Ирана все происходили всякие вот такие вот политические столкновения. Иногда, наоборот, это выводит страну как бы в фокус внимания и вызывает в ней повышенный интерес. Если это, но для этого нужно иметь хорошее кино, иметь что представить. Тогда есть шанс получать награды. Это моя точка зрения.
А не участие в Московском фестивале со стороны отдельных там режиссеров, фильмов, по политическим мотивам вы ощущаете? Или только творчески мы скорее эту премьеру двинем на Каннский фестиваль, он престижнее, только это? Или вы чувствуете, что все-таки не доезжают работы до Москвы, потому что не хочется именно в Москве?
Мне кажется, вопрос только престижа фестиваля. И Московский кинофестиваль, конечно, не на уровне Каннского, это всем очевидно.
У вас отказы случались? Вот вы же с ними ведете
разумеется,
переговоры?
Отказы случаются, они случаются на любом фестивале, даже на Каннском, как это ни странно.
На этой почве, я имею в виду.
На этой почве.
Когда вам впрямую говорят, что
вы знаете,
мы не хотим в Москву, поэтому.
Я не могу сказать, что вот на этой почве какой-то мы не смогли получить какой-то фильм по политическим причинам, его не дали. Другое дело, что есть деятели кино и некоторые крупные деятели, которые не хотят, ехать в Россию,
да.
Считая, что, в общем, это как-то уронит их имидж или как-то, в общем, не совпадает с теми задачами имиджевыми, которые они ставят на данный момент. Или просто вот действительно они считают, например, Аки Каурисмяки, знаменитый финский режиссер, уже много лет не был в России с тех пор, как со времени какой-то там очередной чеченской войны. Он сказал, вот пока эта проблема существует, я не хочу ехать. Ну, это его право, в общем, но как бы это частный случай скорее. Это не думаю, что это какая-то общая тенденция.
Это вопрос личного присутствия. Многие отказываются, как мне кажется, не многие, но есть случаи отказов, и приехать и отвергают приглашение приехать именно по политическим мотивам.
Обычно это, тем не менее, все равно так не формулируется. По-моему, в прошлом году Турман собиралась приехать, в последний момент отказалась. Мы не знаем, почему точно. Может быть, кто-то ей не посоветовал. Может быть, она сама передумала. Может быть, действительно заболела. Все бывает.
Но фильмы дают. Да, особенно для меня.
Дело в том, что как раз Московский фестиваль, при всех его недостатках, я считаю его большим достоинством, что он на данном этапе деполитизирован. То есть он действительно не увлекается какими-то политическими сюжетами специально, хотя у нас есть программы «Свободная мысль», документальные, конечно, фильмы, которые отражают социально-политические проблемы, так же, как на всех фестивалях. Но просто это не является прерогативой. И прерогативой является художественность, показать фильмы, интересные зрителям, московской публике, синефилам. Вот в этом смысл фестиваля прежде всего. Поэтому в этом смысле я не вижу здесь каких-то серьезных проблем.
Хорошо. В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Мы поздравим друг друга, что мы видели хорошее, и можем посоветовать это хорошее, и люди будут дальше смотреть, и в этом смысле он останется в памяти. И след свой оставит добрый этот фестиваль, позитивный. Я благодарю наших гостей. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhuli.